Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В пострадавшие от землетрясения районы Коряки доставляются медикаменты и теплая одежда. При пожаре в общежитии МГУ погибли 2 человека. Королеве Великобритании сегодня исполняется 80 лет. Пострадавшие от землетрясения районы Коряки доставляются медикаменты, палатки и теплая одежда. 2 самолета МЧС России с грузом на борту вылетели из Хабаровска. В поселке помощь будет перебрасываться вертолетами. В ночь на пятницу в Коряки произошло землетрясение силой около 8 баллов по шкале Рихтера. Позже была зарегистрирована серия новых подземных толчков, на этот раз силой чуть больше 6 баллов. Пострадали 4 поселка. Там разрушены несколько жилых домов, школа, детсад, котельная, а также взлетно-посадочная полоса. По предварительным данным, погибших нет, ранения и ушибы получили несколько человек. В зоне стихийного бедствия проживает примерно 12 тысяч человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Из 7 пострадавших 4 остаются в больницах. Огонь вспыхнул на 12 этаже 26-этажного корпуса, в котором находится общежитие. Из здания были эвакуированы около 1000 человек. Причины пожара устанавливаются, возбуждено уголовное дело. В центре Грозного, у здания казначейства, сегодня утром произошла стычка между сотрудниками милиции. Ссора вспыхнула после того, как милиционеры, охранявшие здание, отказались пропустить внутрь своих коллег из другого подразделения. В результате конфликта с применением оружия пострадали 6 человек, 2 в тяжелом состоянии. Проводится служебная проверка. В городе Ессентуки, Ставропольский край, 11 работников городского автотранспортного управления третьи сутки держат голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Около 180 сотрудников предприятия не получали деньги уже 9 месяцев. Общая сумма задолженности – 2 миллиона 700 тысяч рублей. Активистам белорусской организации «Партнерство», задержанным перед президентскими выборами по обвинению в изготовлении фальшивых бланков экзит-полов, продлен срок содержания под стражей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Члены неправительственной организации «Партнерство» Николай Острейко, Тимофей Дранчук, Энира Броницкая, Александр Шалайко и Денис Небейко под стражей проведут как минимум еще 2 месяца. Активисты «Партнерства», за исключением Дениса Небейко, которого задержали 16 марта, были арестованы 22 февраля. Официально им вменяется руководство незарегистрированной организацией. Однако за несколько дней до президентских выборов председатель КГБ Белоруссии Степан Сухаренко продемонстрировал журналистам будто бы поддельные бланки экзит-полов, напечатанных задним числом, но датированным 19 марта. По мнению Сухаренко, именно партнерство, финансируемое из-за рубежа, причастно к попыткам фальсификации выборов.
Вот эти так называемые экзит-полы и так далее, то, что тоже нами было известно. Господином Гамильтоном было озвучено, заплачено 450 тысяч долларов.
Задержанным активистам партнерства запрещено встречаться с родственниками. Раз в 2 недели можно переписываться и получать передачи. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Иран сегодня должны прибыть международные инспекторы для проверки ядерных объектов, в том числе того, где налажено производство обогащенного урана. В конце апреля Международное агентство по атомной энергии представит Совету безопасности ООН отчет инспекторов. Совет требует, чтобы Иран к этому времени остановил работы по производству обогащенного урана.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса политического блока шиитов обсуждают сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра. Глава нынешнего переходного кабинета Ибрагим Аль-Джафари заявил, что уйдет в отставку только если на этом будет настаивать альянс. Против кандидатуры Аль-Джафари категорически возражают сунниты и курды. Заседание парламента перенесено на субботу, чтобы дать всем сторонам дополнительное время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры премьера. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Свой день рождения она отмечает в кругу родных и близких. Официальные торжества пройдут в Великобритании в июне. Сегодня утром в честь 80-летия королевы был дан салют из 21 орудия. Затем Елизавета II совершила прогулку по Виндзору, куда съехались тысячи людей, чтобы поздравить монарха. Вечером члены королевской семьи соберутся на праздничный ужин. Ко дню рождения королева получила 20 тысяч поздравительных открыток и 17 тысяч электронных писем. Правительство Хамас создает собственные силы безопасности. Лидер радикальной группировки Комитета народного сопротивления Джемаль Абу Самхадана назначен генеральным директором МВД Палестинской автономии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Министр МВД и лидер Хамас Саид Сиам, объявив о назначении Абу Самхадана, отметил, что формируются новые подразделения сил безопасности из боевиков палестинских группировок, которые будут подчиняться непосредственно правительству. Представитель главы палестинской администрации Махмуда Аббаса Абу Рудейна заявил, что создание силовых структур не входит в полномочия кабинета и должно быть одобрено главой палестинской автономии. Израиль обвиняет Абу Самхадана в организации ряда терактов и ракетных обстрелов своей территории. Израиль должен продолжить попытки ликвидации Абу Самхадана. Так в интервью армейскому радио отреагировал на это назначение бывший глава Моссада, депутат Даниэль Ятум. Назначение Абу Самхадана, по оценке Госдепартамента США, вновь показывает истинную сущность правящей партии палестинской автономии «Хамас». В США, как и в Израиле, Хамас официально числится в списке террористических организаций. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Посол США в Непале призывает короля Гьенендру пойти на уступки, чтобы урегулировать политический кризис в стране и не допустить коллапса власти. Несмотря на запреты и действия комендантского часа, акции протеста оппозиции в Непале продолжаются уже более 2 недель. В окрестностях столицы страны Катманду сегодня собрались тысячи демонстрантов, которые протестуют против узурпации власти королем и требуют восстановления демократических свобод. Вчера в столкновениях с полицией были убиты 4 человека. Прокуратура города Волжский Волгоградской области возбудила уголовное дело по факту проведения активистами национал-большевистской партии шествия 5 апреля. Как сообщил Радио Свобода пресс-секретарь НБП Александр Аверин, акция была посвящена одному из партийных праздников – Дню русской нации. В тот день ненадолго были задержаны приблизительно 20 человек, несколько оштрафованы. Уголовное дело возбуждено по статье «Публичные призывы к экстремистской деятельности». В качестве свидетелей допрошены 10 человек.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Пожар в общежитии МГУ. Как меняется архитектурный облик российских городов, мнение экспертов и самих жителей. Переговоры китайского лидера в Вашингтоне. Эти темы, а также обзор новостей культуры, важная политическая тема, обзор украинские газеты и многое другое в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Облик крупнейших российских мегаполисов год от года стремительно меняется. Здания старинной архитектуры постепенно вытесняются современными новостройками. Иногда их пытаются стилизовать под старину, как в Москве, иногда, как в Санкт-Петербурге, просто вычеркивают из списка охранных зон. Горожане пытаются протестовать против политики местных властей, но это ничего не дает. Тему продолжит наш корреспондент Любовь Чижова.
Дискуссии по поводу архитектурного облика Москвы ведутся уже давно. Часть москвичей совершенно не устраивает политика Юрия Лужкова и его команды, которая бесстрашно меняет внешний вид российской столицы, уничтожая памятники старины, строя на их месте торгово-деловые центры с куполами и башенками и подземными автостоянками. Власти объясняют, что исторический облик города и должен меняться со временем, и что все новые здания строятся для удобства москвичей. А несколько негармоничный вид новой Москвы принято называть эклектикой. Теперь жители исторического центра российской столицы ожидают новое испытание – реконструкция Пушкинской площади. Корреспондент Радио Свобода Юрий Багров познакомился с новым генеральным планом строительства и реконструкции Москвы и узнал, как к нему относятся жители столицы.
Согласно новому генеральному плану строительства, Москва не будет расти вширь. Акцент сделан на улучшении внутренней территории. Об этом рассказал главный архитектор столицы Александр Кузьмин.
Москва – это замкнутый регион, и главный его дефицит – это территория. И на сегодняшний день территориальные резервы города практически исчерпаны.
Москва является крупнейшей в стране транспортной развязкой. Железные дороги с прилегающими станциями и товарными дворами занимают до 5% территории города. Для такого мегаполиса это очень много, утверждает Александр Кузьмин. Эту территорию можно использовать более разумно. В настоящее время существует несколько проектов реконструкции Белорусского вокзала – и прилегающей площади. Однако не все жители города разделяют оптимизм столичного архитектора по поводу реконструкции Москвы. Люди, проживающие на Тверской улице и прилегающих переулках, намерены в ближайшие дни провести пикет, протестуя против планов мэрии изменить центр города. Ольга Сичкова, одна из организаторов пикета, рассказала, почему москвичи негативно относятся к подобным инициативам московских властей.
Принцип нашего пикетирования – сохранение старой Москвы против точечной застройки и против реконструкции Пушкинской площади и Тверской улицы в том числе. Вся Тверская или часть Тверской улицы входит в архитектурный ансамбль Кремля. Народ, проживающий на Тверской улице, очень обеспокоен состоянием своей среды обитания.
Говорила Ольга Сичкова, жительница центрального округа столицы.
Рассказывал мой коллега Юрий Багров. Реконструкция коснулась не только российской столицы, но и Санкт-Петербурга, города со сложившимся к началу 20 века историческим архитектурным обликом. Все чаще говорится о том, что строительные корпорации, развернувшие в Санкт-Петербурге бурную деятельность, разрушают исторический центр. По новому генеральному плану территория охранных зон в центре Петербурга значительно уменьшилась. Об этом рассказывает моя коллега Татьяна Вольцкая.
Против новой концепции охранных зон в Петербурге было много протестов. Главное нарекание вызывало то, что территория, включенная в список объектов всемирного наследия и находящаяся под защитой ЮНЕСКО, сокращается. Говорилось даже, что ЮНЕСКО может поставить под сомнение дальнейшее пребывание Петербурга в числе особо охраняемых городов. Впрочем, эти слухи сразу после принятия нового генплана опроверг главный архитектор города Александр Викторов.
Вопрос о конфликте с ЮНЕСКО, то пока я никакого конфликта не вижу, потому что в составе генерального плана утверждены границы зоны охраны памятников.
Новый генплан был принят с рекордным количеством поправок, но все же защитники старого города говорят, что цель чиновников состояла в том, чтобы снять с себя ответственность за нарушения при новом строительстве в историческом центре и любой ценой повысить капитализацию регионального строительного рынка. Облик города может разрушаться разными способами. 18 шедевров современного зодчества, среди которых многоэтажное здание на Шпалерной улице, испортившее вид на Смольный собор, теперь сами чиновники признают вопиющими ошибками. Но есть вещи менее очевидные. Например, новые реставрационные технологии, о которых говорит член общества охраны памятников Юрий Шутый.
В Строгановский дворец на Невском проспекте была уничтожена вся штукатурка. Создание публичной библиотеки, корпус Соколова и Россия, уничтожено все. И последний пример. Ценнейший памятник середины 18 века, так называемый дворец Петра II на Университетской набережной.
Сегодня защитники города говорят о том, что новым строительством могут быть непоправимо изуродованы Таврические и Лопухинские сады и даже Михайловский сад в самом центре Петербурга.
О разрушении исторического облика Санкт-Петербурга рассказывала Татьяна Вольцкая. Но было бы неправильно полагать, что подобная ситуация характерна только для Москвы и Санкт-Петербурга. Пышно отпраздновав тысячелетие, с проблемой сохранности старой архитектуры столкнулась и Казань. Как передает наш корреспондент Олег Павлов, новые дома появившиеся на месте старинных зданий в центре, никак не могут их заменить. А те, что еще остались, находятся в плачевном состоянии.
В Казани как нигде много старинных зданий. Один белокаменный Кремль чего стоит. Но в том-то и дело, что многих архитектурных памятников уже нет, а вместе с ними уходит и дух старой Казани. Эти уголки легко себе представить, если вспомнить кадры из фильма Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли». Журналист Наталья Топал, много лет занимающаяся данной проблемой, заверяет, что кроме дома Софьи Губайдулиной в той части города ничего не осталось.
Там есть один дом, который даже поджигали, его разрушали, но он не сдавался. Такой был уютный теремок, но раз уж не сдается один дом, то можно его было отреставрировать. И я думаю, что вот если бы эти дома бы сохранились, действительно большие вложения материальные нужны были туда, но если бы их сохранили, эти дома, то они бы окупили себя сторицей. А сейчас там, я посмотрела, настроили вот такие вот домишки стоят, значит, небольшие, офисные, и все мне напоминают почему-то детский пластилин. Они все разноцветные, квадратные такие.
Городская общественность встрепенулась только тогда, когда стали появляться яркие, но все же безликие новострои.
А очнулись, когда был полностью разрушен дом Велимира Хлебникова, который прославился. Славил нашу Казань на весь мир. Когда был разрушен дом Вероники Тушновой, когда был разрушен генеральские дома по проекту Питонди, а это ведь, извините меня, архитектор с мировым именем, это история, это не только Казань, это мировая история.
Журналист Наталья Топал надеется, что обществу удастся сохранить как можно больше памятников. И тогда внуки смогут узнать, какой прежде была Казань, просто выйдя на улицу, а не отыскивая в архивах их пыльные фотографии и старые телерепортажи.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов. Большинству людей, полагают современные архитектурные чиновники, на самом деле все равно, будет ли исторический центр города состоять из старинных зданий или на их месте появится современное сооружение из стекла и бетона в стиле хай-тек. Старая архитектура привлекает разве что иностранцев, а вот площади новых офисных зданий можно выгодно продать или сдать в аренду. А борцов за сохранение зданий старой архитектуры и их бережную реставрацию власти обычно причисляют к городским сумасшедшим. Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В здании МГУ на Воробьевых горах, в общежитии МГУ, в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Госдума России обсуждает сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от службы в армии. В Иран сегодня должны прибыть международные инспекторы для проверки ядерных объектов. Председатель КНР Ху Цзиньтао завершает визит в Соединенные Штаты. Королеве и Великобритании Елизавете II сегодня исполнилось 80 лет. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 45 минут. В начале следующего часа оставайтесь на наших волнах. И еще одна, конечно же, новость. В воскресенье православные христиане в России и в некоторых других странах празднуют Пасху. Предпасхальная тема – одна из главных, собственно, главная в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в эфире 21 час по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит обзор прессы стран СНГ. Сегодня поговорим об основных публикациях украинской печати. Обзор подготовил Владимир Ивахненко.
Первая полоса газеты «Коммерсант Украина». «Культурная резолюция». Блог Юлии Тимошенко заручился рекомендательным письмом интеллигенции. Ведущие деятели науки, культуры и искусства Украины обнародовали открытое письмо в адрес президента Ющенко. Цель текста, пишет газета, содействовать назначению Тимошенко на пост главы правительства. Как известно, блок «Наша Украина» исключил пункт о гарантиях премьерства Тимошенко из протокола о создании коалиции вместе с блоком Юлии Тимошенко и социалистами.
На эту же тему газета «Дело» публикует интервью с одним из лидеров «Нашей Украины» Николаем Томенко. Приход Тимошенко к премьерскому креслу означает жесткие решения. Жесткие решения, по словам Томенко, будут приниматься в отношении тех, кто работал на бизнес, а не на общество. Томенко призывает президента страны определиться, с кем он, с политической частью «Нашей Украины», выступающей за коалицию с блоком Юлии Тимошенко и социалистами, или же бизнесовой, настаивающей на союзе «Нашей Украины» с партии регионов.
Еще один материал «Коммерсант Украина». Украина поднимает плату России за ее безопасность. В Киеве проходят украинско-российские переговоры о совместном использовании радиолокационных станций предупреждения ракетного нападения. Они размещены в Мукачево и Севастополе и являются частью единой системы обнаружения стартов баллистических ракет бывшего СССР. Ежегодно за использование двух РЛС Россия платит Украине около $2 миллионов. Какой может быть новая цена, пока неизвестно, однако содержание одной подобной станции в Азербайджане обходится России в $5 миллионов, а право собственности на РЛС в Таджикистане Москва выкупила за $242 миллиона.
Экономические известия. Туркменский гамбит. «Газпром» намерен не пускать туркменский газ на Украину и во втором полугодии. Российский монополист ведет переговоры с Ашхабадом о покупке 50 миллиардов кубометров газа, который рассчитывал получить во втором полугодии Киев. Если сделка окажется успешной, «Нафтогаз Украины» вынужден будет с 1 июля платить за газ швейцарской компании-посреднику «Росукрэнерго» не 95, а $230 за 1000 кубометров.
Газета по-киевски. «Змеиный уходит в офшор». Чтобы однозначно сохранить за Украиной остров в Черном море, на который претендует и Румыния, его хотят превратить в свободную экономическую зону. Бухареста интересует не сам крохотный остров, а примыкающий к нему континентальный шельф с большими запасами нефти и газа. Министерство транспорта и связи Украины предлагает внедрить на Змеином упрощенную регистрацию судов под украинским флагом. По мнению министерства, эта инициатива поможет гарантировать неприкосновенность госграницы Украины.
«Комсомольская правда на Украине» в публикации Федерации храм, который построил ВИП, пишет накануне Пасхи о культовых сооружениях, возведенных на деньги известных людей. Так, по данным газеты, на средства миллиардера, зятя экс-президента Кучмы Виктора Пинчука, построен православный храм Деверской Божьей Матери в Днепропетровске. А другой олигарх Ренат Ахметов пожертвовал $1 млн на реставрацию в Донецкой области Святогорской Лавры. Кроме того, Ахметов профинансировал строительство в Донецке минарета своего имени. По рассказам прихожан, один из самых богатых украинцев регулярно посещает здесь службы и молится вместе с обычными мусульманами.
Первая полоса «Киевских ведомостей». Калью напишет о Чернобыле. Знаменитый бразильский писатель представил в Киеве свою очередную книгу «Дневник мага». Это его второй визит на Украину, и в этот раз он приурочен к 20-й годовщине со времени аварии на Чернобыльской АЭС. Пауло Коэльо намерен посетить Чернобыльскую станцию, радиационный город-призрак Припять и обещает рассказать об этой трагедии в своей новой книге.
Это был обзор сегодняшней украинской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Информационную программу «Время свободы» продолжит драматическая сегодняшняя российская, московская тема. В общежитии МГУ минувшей ночью вспыхнул пожар. Погибли 2 человека, 5 пострадали. Эвакуированы более 1000 студентов. С подробностями наш корреспондент Юрий Багров.
Пожар возник на 12 этаже общежития главного здания МГУ. По рассказам студентов, около половины 6 утра они проснулись от сильного задымления жилых помещений. Те, чьи комнаты находились недалеко от лестницы, смогли выбраться самостоятельно. Сложнее пришлось студентам, проживающим в центральной части. Дым просачивался сквозь дверные щели, пламя отрезало путь к пожарной лестнице. В МЧС говорят, жертв могло быть больше. Помогли навыки, приобретенные в результате многочисленных учений по тушению пожаров в общежитиях. Виктор Садовничий, ректор МГУ, в интервью журналистам сообщил, спасти жизни людей помогла система оповещения. Сами студенты утверждают обратное. Учения спасательных служб не проводились, сигнализация не сработала. О том, что произошло в здании, рассказывает студент 5-го курса физического факультета Илья Федотов.
Примерно 5:30 мне постучал в стену сосед, прокричал, что горим, я проснулся. Было очень сильное задымление, пришлось открывать окна. Спасибо соседу. К сожалению, непонятно, почему была достаточно сильная сигнализация о пожаре. По-моему, никто ее не слышал. Все могло быть бы проще и раньше. Когда я уже попытался приоткрыть дверь внешнюю, там уже были языки пламени. Там, пока пожарные не потушили, выбираться было бесполезно. Очень доволен работой пожарных. И я проснулся 5:30, может, даже чуть раньше. Они приехали буквально через 15 минут, может быть. Еще через 5 я уже услышал звуки тушения пожара. В общем-то, и все. Я подождал час, и когда они все потушили, вышел. Дым очень сильный. Вот, наверное, коридор 2 метра, там соседней стены практически не видно. Видел черный обгоревший пол стены. То есть вода, которая залилась в комнату, она тоже была вся черная. Коридор — это ведь не просто коридор, это вдоль всех комнат. Это 10 метров один рукав, и по 10 еще 2. И все вот это пространство горело. По-моему, комнаты не пострадали.
Все погорельцы в один голос благодарят пожарных за профессиональную работу. Многие отмечают и заботу администрации МГУ. Уже через 3 часа после эвакуации студентам, оставшимся без жилья, были вручены ордера на новые комнаты. О причинах пожара информация крайне скупа. По предварительным данным, озвученным пресс-секретарем Московского государственного университета Евгенией Зайцевой, ЧП могло произойти из-за неисправности в электропроводке. Неофициальные источники говорят о умышленном поджоге. Эта же версия самая популярная на внутреннем форуме студентов МГУ. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Неосторожность». Осторожное обращение с огнем, повлекшее гибель людей. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Китая встречается с президентом США под аккомпанемент протеста. Глава американской разведки приоткрывает некоторые тайны. Невнимательность за рулем – причина 80% аварий. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лишь на 3-й день после прилета, после встреч в штате Вашингтон с ведущими американскими индустриалистами, президент Китая Ху Цзиньтао добрался до Белого дома, где он встретился с президентом Бушем. Такая очередность мероприятий отражает акценты, которые расставляет КНР в своих отношениях с США. Впрочем, подобные акценты мог бы расставить, как считают наблюдатели, и Белый дом. Слово Владимиру Абаринову.
Дружбу США и Китая можно назвать вынужденной. В прошлом году торговый баланс они свели с астрономическим для Америки дефицитом в 202 миллиарда долларов. Американские эксперты обвиняют Пекин в искусственном занижении курса юаня, создании препятствий для ввоза в Китай американских товаров и систематическом нарушении авторского права. Принимая президента Ху Цзиньтао в овальном кабинете Белого дома, Джордж Буш старался подчеркнуть положительные стороны американо-китайских отношений. Отношения Китая с Соединенными Штатами очень важны. Большое значение, конечно, имеют торговые связи. Мы работаем над такими проблемами, как Иран и Судан. У нас есть общий интерес к тому, чтобы Корейский полуостров оставался безъядерной зоной. Мы говорили о Тайване, и я заверил президента в том, что моя позиция не изменилась. Я не поддерживаю независимость Тайваня. Мы согласны друг с другом не во всем, но мы способны обсуждать проблемы в духе дружбы и сотрудничества. Ху Цзиньтао спросили, когда в Китае будет демократия и свободные выборы. Я не знаю, что вы подразумеваете под демократией. Мы в Китае всегда верили, что без демократии нет модернизации. Поэтому, начиная с 70-х годов, Китай энергично проводит экономические реформы. И параллельно мы продвигаемся по пути реструктуризации политического процесса и расширяем демократию и свободу китайских граждан. В дальнейшем, в соответствии с китайскими условиями и волей китайского народа, мы продолжим политическую реструктуризацию и развитие социалистической демократии. И китайские граждане смогут лучше пользоваться своими правами и осуществлять демократический контроль, демократическое управление и демократически принимать решения. Визиты китайских лидеров в США традиционно сопровождаются акциями протеста против нарушений прав человека в Китае. Не стал исключением и визит Ху Цзиньтао. Одна из протестующих раздобыла журналистское удостоверение и во время церемонии торжественной встречи на лужайке Белого дома стала выкрикивать призывы к президенту Бушу остановить репрессии против религиозных диссидентов в Китае. Служба безопасности удалила возмутительницу спокойствия, а президент Буш принес гостю извинения за инцидент.
Рассказывал Владимир Абаринов. В четверг, выступая перед журналистами, глава американской разведки Джон Негропонте открыл один из старейших государственных секретов – число работников спецслужб. Их около 100 тысяч. Но репортеров явно больше интересовали планы Вашингтона относительно Ирана и борьбы с терроризмом. Слово Алану Давыдову.
Касаясь ядерной программы Ирана, Негропонте сказал, что она требует перспективного рассмотрения. Согласно нашим оценкам, Иран намерен добиться обладания ядерным оружием, хотя пройдут еще годы, прежде чем он будет располагать достаточным для этого количеством расщепляемых материалов. Видимо, это произойдет не ранее, чем в следующем десятилетии. Перейдя к Ираку, Негропонте отметил, что для этой страны важно как можно скорее сформировать новое правительство в целях прекращения внутреннего межэтнического насилия. Негропонте также признал, что 3 года назад американская разведка потерпела крупную неудачу при поиске оружия массового поражения в Ираке. Мы не можем позволить себе повторить ошибки, подобные тем, что привели к фиаско в поиске оружия массового поражения в Ираке. Нам следует крепко усвоить эти уроки и много времени уделять надежности источников, многократной проверке информации и сопоставлению реальных разведданных с предположениями. Это должно стать постоянным предметом нашей заинтересованности и озабоченности. Говоря о лицах, задержанных по подозрению в принадлежности к верхушке Аль-Каиды, глава американских разведслужб заметил, что эти люди могут в конечном счете предстать перед судом, но сейчас они рассматриваются как исключительно ценные источники информации. Они продолжают передавать важную разведывательную информацию, неоценимую для ведения войны с террором. Мы считаем, что пока идет такая война, было бы несомненной ошибкой ослаблять контроль над этими людьми. Можно понять желание тех, кто предлагает предать их гражданскому суду. Но мне кажется, что решение об этом является делом будущего. Директор национальной разведки также сказал, что успехи США в поимке или ликвидации высокопоставленных аль-кайдовцев снизили способность сети Усама бен Ладена к эффективным действиям. действиям. Его высшее командование лишь отдаленно напоминает то, каким оно было раньше. И это, думаю, снизило оперативную эффективность террористической сети Аль-Каиды. Две недели назад Джон Негропонте подвергся критике со стороны законодателей в Конгрессе. Ряд членов Комитета по разведке Палаты представителей, как демократы, так и республиканцы, считают, что созданная год назад национальная разведывательная мегаструктура, руководимая Негропонте, является еще одним бюрократическим образованием, препятствующим эффективной борьбе с глобальной угрозой. Глава этой структуры пытается убедить скептиков, что координация действий многочисленных разведслужб из единого центра поможет повысить их эффективность.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важнейших политических новостей российских сегодняшнего дня. Госдума России обсуждает сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от службы в армии. Эта тема станет одной из главных тем сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире нашего радио сегодня в 8 часов вечера по Москве. Масса других интересных тем. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей и культуры, важная политическая чеченская тема и, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня». Сегодня в Америке. Также мы поговорим об архитектурном облике российских городов. Сегодня, как он изменился за последние годы. Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пострадавшие от землетрясения районы Кариаки доставляются медикаменты, палатки и теплая одежда. В ночь на пятницу произошли толчки силой около 8 баллов по шкале Рихтера. Пострадали 4 поселка. Наибольший ущерб нанесен населенному пункту Теличики. По предварительным данным, погибших нет. Травмы получили несколько человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В общежитии Московского государственного университета на Воробьевых горах в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Причины пожара устанавливаются. Госдума России обсуждает сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от службы в армии. Правозащитники выступают против законопроекта, в особенности против призыва на службу молодых отцов и юношей, у которых на иждивении находятся родственники. В Иран сегодня должны прибыть международные инспекторы для проверки ядерных объектов, в том числе того, где налажено производство обогащенного урана. Председатель КНР Ху Цзиньтао завершает визит в Соединенные Штаты. Сегодня он выступает в Ельском университете. Вчера в Вашингтоне состоялись переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. Сторонам, как сообщается, не удалось сблизить позиции по проблеме Ирана. Лидер одной из палестинских радикальных группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Речь идет о Джамале Абу Самхадане, главе так называемых комитетов народного сопротивления, которые взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы территории Израиля. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А сейчас мы продолжим тему, начатую в начале этого часа нашей программы, тему, связанную с архитектурным обликом российских городов, который так изменился, по крайней мере, в столице и в Петербурге, и в нескольких других городах, который изменился за последние 15 лет. Некоторые специалисты говорят о дурном вкусе новых построек, другие активно защищают их и утверждают, что это новый русский стиль. А какова позиция в этом споре жителей российских провинциальных городов? Наш корреспондент в Костроме Ольга Вахоничева задала прохожим на улицах такой вопрос. Нравится ли вам, как изменился архитектурный облик вашего города за последние годы?
Старинный русский город Кострома разрушается. Фасады портятся, их никто не ремонтирует. Плюс сгоревшие дома прямо в самом центре города, которые никто не собирается убирать.
А я не считаю, что он изменился. Город старается сохранить свою прелесть.
А мне кажется, сильно облик нашего города не изменился. В бюджете нет денег в городском, соответственно, фасады зданий не ремонтируются. Единственное, что наш костромский предприниматель как-то пытается выкупать здания в своих целях и ремонтирует фасады.
Волей-неволей он изменяется, потому что старые дома
Разрушаются, а новые, извините, пока не строят.
Ну, хотелось бы, чтобы центральные улицы наши были более красивые, и асфальт лежал нормальный, чтобы наши гости, иностранцы все не запинались на этих вот тротуарах, колдобинах, ябинах. Вы посмотрите, у нас же все тротуары в ямах. Это что? Это географическая карта.
Если бы еще прибрались по-нормальному.
Изменился в лучшую сторону. Сама дома стали более аккуратно, красивые, строятся качественно. Хотелось бы большего, лучшего, но все самопостепенно. Очень приятно стало пройтись по центральным улицам.
Он, в общем-то, не изменился. За это время ничего не построили. Но то, что он чище становится, как-то строят лучше даже. Ну а сам облик нет, если особняки смотреть, которые строят, это вообще космар.
Конечно, изменился. Во-первых, появилось много строений, которые радуют своим разнообразием. Не то, что раньше все было.
Я считаю, что, возможно, изменилось, но очень медленно идет строительство нового жилья. Радует одно, что историческая часть города поддерживается в более-менее хорошем состоянии.
Мое мнение, что архитектурный облик нашего города изменился очень мало и не в лучшую сторону. Как улицы были узкие, так они и есть.
Хотелось бы, чтобы центральная часть города была лучше, чем сейчас.
Я считаю, нет, дворы-то все загаженные.
Изменился и в лучшую сторону, потому что дома стали более красивые, подъезды красивее. И вид сверху, в общем, Кострому стал лучше.
Кострому новации в градостроительстве, слава богу, не слишком затронули. Центр у нас не подлежит каким-то новациям. Здесь новых зданий строить нельзя, сохраняется исторический облик. Застройка на районах не слишком безобразна. Не хуже, чем в других городах.
Вот так на вопрос, нравится ли вам, как изменился архитектурный облик вашего города за последние годы, отвечали костромичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Игорь Померанцев.
Объявлены некоторые участники конкурсной программы Каннского кинофестиваля, который откроется 17 мая. Среди 19 картин в конкурсе – новые фильмы испанца Педро Альмодовара, американки Софии Копполы, британца Кена Лоуча, итальянца Нани Моретти, финна Аки Каурисмяки и других. Среди приглашенных звезд – Том Хэнкс, Брюс Уиллис, Кирстен Данст, Хью Джекман. Фестиваль завершится 28 мая. Польские власти отозвали разрешение показать на сцене музея бывшего нацистского концлагеря «Майданик» мюзикл «Иисус Христос. Суперзвезда», поставленный труппой Люблинского театра. Это сделано под нажимом еврейских организаций. По словам директора музея, цель представления – сблизить людей, но в действительности оказалось, что оно может разъединить их. Ранее группа бывших узников «Майданика» одобрила планы показать спектакль в музее. Во время Второй мировой войны в «Майданике» были уничтожены 230 тысяч человек, среди них 100 тысяч евреев. Мюзикл «Иисус Христос. Суперзвезда» подвергался критике некоторыми христианскими организациями за богохульство и рядом еврейских организаций за изображение евреев злодеями. Согласно списку богатых людей, опубликованному в газете «Санди Таймс», самая состоятельная персона британского шоу-бизнеса среди молодых людей до 30 лет – скрипачка Ванесса Мэй. Ее состояние оценивается в 32 миллиона фунтов стерлингов. На втором месте с 30 миллионами – топ-модель и певица Кира Чаплин, внучка легендарного Чарли Чаплина. Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг пожертвовала деньги на создание медицинского центра исследования и лечения рассеянного склероза. Центр откроется в Эдинбурге. Его первоначальный бюджет – 4 миллиона фунтов стерлингов. Мать Джоан Роулинг умерла от рассеянного склероза в возрасте 45 лет. Новый центр откроется в конце 2006 года. Финские телезрители выбрали музыкальную группу «Лорди» для участия в конкурсе «Евровидение». Музыканты поют и играют в стиле хэви-метал и выступают в устрашающих масках. Группу неоднократно обвиняли в приверженности сатанизму. Ряд представителей общественности обратились к президенту Финляндии с призывом не допустить выступления Лорди на Евровидении в качестве представителя Финляндии.
Панорама новостей культуры подготовил и представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная чеченская тема. По распоряжению Рамзана Кадырова создана специальная комиссия по контролю за соблюдением правил проживания в пунктах временного размещения переселенцев. По мнению премьера Чечни, пункты временного размещения являются, цитирую, «гнездом преступности, наркомании и проституции», а определенный круг лиц наживается за счет приписок несуществующих жителей таких пунктов. Конец цитаты. Об этом мой коллега Андрей Бабицкий.
Судьба пунктов временного размещения перемещенных лиц или в более привычном бытовом варианте беженцев фактически предрешена. В этом сходятся все, кому ведом нрав Рамзана Кадырова. ПВР будут ликвидированы в ближайшее время, если не произойдет какого-либо чуда. Татьяна Лакшина, возглавляющая правозащитный центр «Демос», полагает, что очередной демарш главы чеченского правительства вполне логичен. Кадыров пытается улучшить собственный облик, а заодно и убрать артефакты, противоречащие утверждениям о республике, стремительно поднимающейся из руины, возрождающейся к новой жизни.
Кадырова, ПВР портит лицо города. Я только что, буквально вот несколько дней назад, вернулась из Грозного, и, конечно, определенные изменения, внешние изменения совершенно очевидны. Вот отстроили проспект Победы, он невероятной совершенно красоты, по нему приятно пройтись. Еще где-то идут реконструкционные работы. ПВР здесь немножечко не вписываются. Вот как в свое время очень сильно не терпелось разогнать ПВР в Ингушетии, потому что что же это такое, война за кончилось, а у нас тысячи беженцев. Здесь происходит нечто подобное. Откуда у нас могут быть беженцы, когда жизнь нормализовалась, когда город в нормальном состоянии? Последнее время, ну, по-моему, Рамзан Кадыров очень много занимается пиаром. У него явно грамотные, толковые советники в этой области. Он научился гораздо лучше говорить. И он непрерывно напирает на то, что мы сами здесь, в Чечне, мы, чеченцы, отстроим нормальную жизнь. Он борется с наркоманией, он борется с алкоголем, да, продажа алкоголя в городе запретили, достаточно неожиданно и действительно запретили. Он занимается строительством. Сегодня в Грозном, если сесть перед телевизором и включить чеченские новости, единственное, что ты видишь, это Рамзан Кадыров. Вот Рамзан Кадыров инспектирует федеральные блокпосты. Вот Рамзан Кадыров приходит с инспекцией в отделение милиции и спрашивает, что вам нужно, чтобы нормально работать. Компьютеры нужны, вам сколько нужно? 6, а вот вам 10, сразу завозят 10 компьютеров. И он вот этой своей условной эффективностью в достаточной степени гордится.
Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов полагает, что пафос чеченских властей абсолютно не противоречит намерениям властей федеральных ликвидировать все внешние приметы войны. Видимость мира и благополучия – это и есть мир и благополучие, представление кремлевских и грозненских интеллектуалов.
И в Ингушетии, и в Чечне пункты временного размещения свидетельствуют о неблагополучии в регионе. Если есть беженцы, если есть вынужденные переселенцы, если есть внутрипремещенные лица, то значит им негде жить. А если такие места компактного проживания ликвидированы, и люди живут, а черти знают, где они живут после этого, в частном секторе у родственников снимают, то нету того, что можно было бы снять, нету того, что можно было бы показать. А нет беженцев, нет проблем, значит ситуация нормализовалась. Просто проблема поставлена с ног на голову. Вместо того, чтобы решить проблему жилья, работы и так далее, и после этого расселять ПВР, уже не раз нам предлагали и в Ингушетии, и в Чечне расселить ПВР. Видимо, считаю, что от этого симптома исчезнет болезнь.
Насколько справедливы утверждения Кадырова-младшего, что людям, которые окажутся на улице, на самом деле есть где жить?
Что же до того, что у всех есть жилье и у всех есть работа? Дело в том, что когда в свое время расселяли пункты временного размещения в Ингушетии, и миграционные службы давали списки адресов, по которым якобы возможно вполне проживание этих беженцев в Грозном, то внимательный обход по всем этим названным адресам показывал. Совершенно непонятно, почему эти адреса туда включили. Это была чистая фантазия. Ибо по одним адресам были совершенно разрушенные дома, а по другим дома или квартиры обитаемые, но уже обитаемые, кем-то заселенные. Я не уверен, что с тех пор ситуация в Чечне совершенно изменилась и восстановлен весь тот разрушенный частный сектор.
Есть и еще одно обвинение, которое регулярно звучит из уст различных должностных лиц. Незадолго до вчерашнего выступления Рамзана Кадырова российские военные вновь заявили о том, что ПВРы являются прибежищем для боевиков. Александр Черкасов.
Кроме его выступлений были еще и другие выступления разного начальства, которое утверждало, что именно там гнездятся боевики. Рамзан тут не одинок. После этого возникла некоторая начальственная симфония на тему ПВРов. Насчет наркомании, проституции и так далее не знаю, но дело в том, что ПВРы – это как раз места более контролируемые. То есть там есть, как правило, на въезде блокпосты, есть постоянное милицейское дежурство. То есть как раз там-то гораздо сложнее кому-либо укрыться нежелательному. Так что ссылки силовиков на то, что ПВР – это прибежище боевиков, они, ну, странны.
Татьяна Лакшина считает отчасти вероятным, что хамство и бесчеловечность, обнаружившие себя в очередной раз в заявлениях чеченского лидера, могут вызвать раздражение у Кремля, но не обязательно.
Вы знаете, мне кажется, что, собственно, как и президент Российской Федерации Владимир Путин, Рамзан Кадыров, несмотря на всю свою замечательную пиар-команду, иногда просто срывается и говорит что-то от души. Он не хочет больше этого видеть. Ему надоело на это смотреть. И у него действительно, мы с вами это прекрасно понимаем, есть все возможности ликвидировать ПВР, ликвидировать их быстро. Иногда его все же одергивают из федерального центра. Вопрос в том, насколько он готов слушаться, какой раз станет последним. А в случае с датским советом по беженцам получилось. Его уговаривал федеральный центр, его уговаривал Совет Европы, он пошел на попятный. А с ПВРами, я не сомневаюсь, сейчас будет происходить нечто подобное, потому что, естественно, такого рода заявления, ну, мягко скажем, преждевременно, и людям некуда пойти. Насколько он согласится с подобной аргументацией? Посмотрим.
Следует беженцам паковать вещи или у них есть еще какая-то надежда, выяснится в самое ближайшее время. Рамзан Кадыров не любит медлить с репрессиями.
Над темой работал Андрей Бабицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В общежитии МГУ на Воробьевых горах в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Госдума России обсуждает сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от службы в армии. В Иран сегодня должны прибыть международные инспекторы для проверки ядерных объектов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие отмену идентификации личности человека при проведении им денежных операций на небольшие суммы. Законопроект разрешает банкам не требовать паспортные данные у граждан при осуществлении ими денежных переводов до 30 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 15 тысяч рублей. Налоговая нагрузка на экономику России в период с 2001 по 2005 годы сократилась с 33,6% ВВП до 27,4%, а количество налогов с 54 до 19, сообщил представитель Министерства финансов Александр Иванеев. Сейчас, по его словам, самая высокая налоговая нагрузка 52% наблюдается в секторе добычи полезных ископаемых, а самая низкая – около 4% в сельском хозяйстве. В обрабатывающих отраслях промышленности налоговая нагрузка составляет в среднем 19%. Эти показатели, по оценке представителя Министерства финансов, позволяют отнести Россию к странам с наиболее низким уровнем налогообложения. Вместе с тем, как считают специалисты, налоговая система страны по-прежнему несовершенна. Говорит депутат Государственной Думы России Андрей Макаров.
Нам необходимо определиться с ответственностью чиновника, ответственностью налогового инспектора. В налоговом кодексе существует норма, которая говорит об уголовной, административной и другой ответственности. Но в самом законодательстве, не в уголовном, административном, эта ответственность не прописана. Получается голая декларация. Вот когда мы внесем эту ответственность в уголовный кодекс, это надо делать срочно. И когда первый чиновник сядет не за миллионную взятку, а за то, что он разрушил своими незаконными действиями бизнес налогоплательщика, остальные подумают.
Задолженность по заработной плате в России в марте сократилась более чем на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 6 миллиардов 580 миллионов рублей. Как сообщила Федеральная служба статистики, из общей суммы долга примерно 96% приходится на долю предприятий и организаций. Наблюдательный совет немецкой компании Volkswagen одобрил планы строительства автосборочного завода в России, не определившись пока с местом его размещения. Ранее сообщалось, что Volkswagen рассматривает несколько вариантов, в том числе Московскую, Ярославскую и Владимирскую области. Предполагается, что мощность нового завода составит 115 тысяч автомобилей в год, а общий объем инвестиций в его строительство – 400 миллионов евро. По планам, на нем будет организована сборка модели «Шкода Октавия» и одной из моделей Volkswagen Golf класса. Таким образом, по мнению экспертов, немецкий концерн продолжил политику других иностранных автопроизводителей, организовавших России сборку относительно недорогих моделей. Руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин считает, что они наиболее востребованы нынешним российским потребителям.
Все стремятся, безусловно, находиться в ценовых параметрах, близких к тем, которые есть у российских автомобилей. Потому что, ну, скажем прямо, благосостояние наших людей, оно не настолько благополучное, чтобы они могли себе позволить какие-то роскошные автомобили. Поэтому ценовой предел где-то находится в конкурентной зоне от 10 до 20 тысяч долларов.
Российский холдинг «Северсталь Авто» в июне 2007 года начнет сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Сузу» на Ульяновском автомобильном заводе, входящем в состав холдинга. По планам, в течение 3 лет здесь будет выпущено около 10 тысяч таких автомобилей. «Северсталь Авто» и «Сузу» в феврале 2006 года подписали соглашение о сборке в России двух моделей грузовиков грузоподъемностью 5 и 20 тонн. «Северсталь Авто» на своих заводах в Ульяновске и Набережных Челнах сейчас производит российские внедорожники УАЗ и южнокорейские Саньон Рекстон, а также планирует организовать сборку автомобилей итальянской компании Fiat. Высокие цены на энергоносители, вероятно, сохранятся в ближайшем будущем, и мировая экономика должна к ним приспособиться, заявил глава Международного валютного фонда Родриго Рата. Он призвал ведущие страны мира стимулировать инвестиции в расширение поставок энергоносителей, чтобы сбалансировать спрос и предложение на этом рынке. Накануне мировые цены на нефть достигли новых рекордных показателей, говорит аналитик российской инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Лукашов.
Цены на нефть – это некие налоги, которые платит развитый мир развивающимся странам на Ближнем Востоке и России. И пока развитые страны готовы платить эти налоги, они, очевидно, будут платить эти налоги. И в настоящее время пока не видно никаких признаков того, что развитые страны, Америка или Европа, не готовы платить столь высокие цены за нефть. Поэтому, наверное, эти высокие цены, они останутся на этом уровне в ближайшее время.
Американские нефтегазовые компании Shell и ExxonMobil объявили о запуске в Северном море первой в мире газодобывающей платформы, работающей на энергии ветра. Как говорится в сообщении Shell, такое использование возобновляемых источников энергии позволяет свести к нулю объемы выбросов в атмосферу углекислого газа и значительно снизить уровень загрязнения окружающей среды. Конструкция платформы, имеющая одну опору, позволяет значительно сократить затраты на ее установку и обслуживание. Стоимость ее строительства составляет около 40% от стоимости традиционных платформ. Курс доллара на сегодня 27 рублей 47 копеек. На выходные понедельник 27.52. Евро сегодня стоит 33 рубля 90 копеек. Курс на следующие дни 33.81. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. Этот час нашей программы завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Посторонние занятия водителей, даже такие невинные, как настройка радиоприемника, являются причиной 8 из 10 аварий. К такому выводу пришли американские эксперты, проанализировавшие в течение года поведение за рулем почти 250 водителей. Специалисты, к своему большому удивлению, обнаружили, что телефонные разговоры за рулем – лишь часть проблемы. Ведя машину, многие водители умудряются читать электронную почту на мобильных телефонах, проверяют курсы акций, результаты спортивных соревнований, выбирают песни на плеерах. Между тем, статистика показывает, что звонок по мобильному телефону увеличивает вероятность аварии в 3 раза, попытка дотянуться до движущегося объекта в кабине – в 9 раз, сонливость – в 4-6 раз. Даже если водитель просто оторвет взгляд от дороги в неудачный момент, риск аварии удваивается. Как говорят исследователи, связь между невнимательностью водителей и аварийными ситуациями на дороге всегда была очевидной. Удивительно то, что 80% аварий можно было бы избежать, изъяв отвлекающие факторы из водительской рутины. Не секрет, что в поп-музыке, как, собственно, и в других видах искусств, давно ушедшие герои зачастую более популярны, чем герои нынешние. Не случайно в эти дни песни Роя Орбисона постоянно звучат в американском эфире. Американскому рокеру, умершему почти 20 лет назад, исполнилось бы 70 лет. Рассказывает Рай Вайль. Hey, baby, jump over here when you do the ooby-dooby. I just gotta be near
ooby-dooby, ooby-dooby. Он был главным голосом в мире раннего рок-н-ролла. Рой Орбисон, умерший от инфаркта в 1988 году в возрасте 52 лет. Им заслушивались Элвис Пресли, Джон Леннон и Мик Джаггер. Среди его ближайших друзей и поклонников были Джонни Кэш, Боб Дилан и Брюс Спрингстин, который сказал, что не только он сам, но и все его ровесники-музыканты выросли на шедеврах Орбисона. А шедевров этих, которые сегодня известны во всем мире, у Роя было больше сотни. После его смерти Пол Маккартни, почти повторив слова Элвиса Пресли, сказал, что он всегда был и всегда будет одним из величайших. Самое большое «О» на земле. Классик рокобили. Но это все уже было потом. А вот когда Рой Орбисон впервые записал свою «Уби-Дуби» в 56 году, эту песню не считали шедевром и не пророчили ему славы Элвиса Пресли и Джерри Ли Луиса. Тогда очкарика с высоким голосом считали чуть ли не посмешищем, а его «Уби-Дуби» – приступом идиотизма. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, если учесть, что даже «Битлз» публика поначалу не принимала. Что касается Роя, то о нем тогда почтительно отозвался, предсказав ему большое будущее, лишь один эксперт по талантам по имени Сэм Филлипс. И он оказался прав. Через 32 года после выхода первой песни Роя Орбисона у него было все, о чем только может мечтать музыкант. Мировая слава, толпы поклонников, несколько премий Грэмми, а его имя было в числе первых 20, внесенных в зал славы рок-н-ролла в 87 году. И вот сейчас этот самый зал славы устраивает в Кливленде, где состоялся последний концерт Роя Орбисона, выставку, посвященную его жизни и музыке, и приуроченную к 70-летию со дня его рождения. На открытие выставки, которая состоялась в среду, приехали все музыкальные светила. Среди прочих экспонатов там представлены письма Орбисона самому себе, напоминающие о том, что надо бы заняться, наконец, спортом и бросить курить. Ни того, ни другого он так и не сделал, не успел. Но зато оставил свои аудиовысказывания о жизни, об одиночестве, о своих замечательных песнях и о том, каким он хотел бы остаться в нашей памяти. Мне часто задавали этот вопрос, каким я хочу, чтобы меня запомнили после смерти. И я всегда отвечал, что хочу, чтобы меня просто помнили. Если мне удалось что-то сделать для музыки, хоть в какой-то степени оставить в ней след, и если при этом мои песни хоть кому-то приносили радость, мне этого достаточно, чтобы умереть счастливым.
сладкоголосый Рой Орбисон завершает вторую часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ну и, соответственно, очередной час информационной программы «Время свободы». Напомню, рубрику «Сегодня в Америке» подготовил и вел корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Меж тем, Государственная Дума вот только что приняла закон об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от службы в армии, и это станет, конечно же, главной темой следующего часа нашей программы. Прямое включение из Думы. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».